В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Тбилиси 9, Сухумец-Ханвале, 8 часов вечера, у микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе пятый день боев. Владимир Зеленский подал заявку на вступление Украины в ЕС. Вооруженные силы страны, между тем, продолжают сдерживать наступление российской армии.
Мы звертаємось до Європейського Союзу щодо невідкладного приєднання України за новою спеціальною процедурою.
Грузинский премьер вновь открестился от санкций и попал под огонь критики оппозиции.
Когда весь цивилизованный мир накладывает санкции на Россию, Грузия плывет против течения. От нашего имени сегодня глава правительства отказался от исторического выбора грузин. И мы должны определить, кого представляем мы и кого представляет господин Гарибашвили.
В Абхазии помогают беженцам из Донбасса, простите.
Беженцев более 70% это дети. На сегодняшний день все отчаянные нужды беженцев закрыты.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.kavkazy.com. А сейчас международные новости, которые в пражской студии представит мой коллега Вадим Дубнов.
Делегации Москвы и Киева завершили первый раунд переговоров в Беларуси. Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Его заявление транслировало белорусское агентство «Белта». По его словам, целью обсуждения было прекращение огня и боевых действий в Украине. Стороны определили приоритетные темы, наметили определенные решения. Чтобы они получили имплементацию, стороны уезжают для консультаций в свои столицы, заявил Подоляк. Он добавил, что делегации также обсудили возможность проведения второго раунда переговоров в ближайшее время. Руководитель российской делегации Владимир Мединский подтвердил, что в ближайшее время состоится встреча, как он сказал, на польско-белорусской границе. В понедельник поступали сообщения о ракетных и артиллерийских обстрелах Харькова. Советник и министр внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил о десятках убитых и сотнях раненых при российских ракетных обстрелах Харькова в понедельник утром. Источник своих данных он не привел. Позже мэр города Игорь Терехов заявил о том, что подтверждена гибель женщины, ранены еще 16 местных жителей. По информации Геращенко, которую он привел в Фейсбуке, город был массированно обстрелян из реактивных систем залпового огня «Град». В социальных сетях появляется видео. Записи, сделанные местными жителями. Украинская правда пишет, что обстрел велся по кварталу улиц Гвардейцев-Широкинцев, Дружбы народов, проспекту Тракторостроителей. Это страшно, лупит из артиллерии просто по жилым домам. Посчитать потери пока невозможно. Возможно, дальше пойдет наступление, цитирует издание замглавы областной администрации Романа Семенуху. РБК Украины пишет, что активные обстрелы продолжаются также в Чернигове. Накануне российская техника уже входила в Харьков, однако город остается под контролем украинской армии. Украинское агентство «Униан» сообщило ранее, что с территории аннексированного Крыма в направлении украинских городов вылетело большое количество бомбардировщиков и истребителей. Среди их целей были названы Киев, второй крупнейший город Украины Харьков, Николаев, расположенный вблизи Черного моря, и Херсон. ДПА отмечает, что информация не может быть подтверждена из независимых источников. Президент Украины Владимир Зеленский утром в понедельник, пятый день российского вторжения в страну, выступил с новым видеообращением, в котором призвал Евросоюз по новой неотложной процедуре принять Украину в его состав. «Мы заслужили это», — сказал Зеленский, выступив с утверждением, что украинская армия воюет не только за свою землю, но и за мир в Европе. Зеленский поблагодарил ЕС за беспрецедентную поддержку, в частности, за закрытие неба для российских самолетов и за поставки Украине вооружения. Он также обратился к российским военным, призвав их не слушать приказы своих командиров бросать технику и уходить. По словам президента Украины, 4500 российских военнослужащих убиты в ходе боевых действий. Это данные украинской стороны. Россия признает наличие потерь, но не называет точных цифр, заявляя, что потери ниже, чем у украинских военных. Также Зеленский заявил, что за 4 дня боевых действий в Украине погибли 16 детей и еще 45 были ранены. Посольство США в Москве призвало американцев немедленно покинуть Россию после закрытия многими странами своего воздушного пространства для российских самолетов из-за вторжения в Украину, начавшейся отмены рейсов. Все большее число авиакомпаний аннулирует вылеты. Гражданам США следует подумать об отъезде из России через те коммерческие варианты, которые пока остаются доступны, говорит в сообщении на сайте американской дипмиссии. Нападение России на Украину, которое Запад считает неспровоцированным, которое называют крупнейшей атакой на европейское государство со времен Второй мировой войны, повлекло за собой целый ряд жестких санкций против Москвы, в том числе со стороны США, ЕС и Великобритании.
Эхо Кавказа. Новости.
Банк России принял решение экстренно повысить ключевую ставку с 9,5% до 20% годовых. Необходимость такого решения в Центробанке объяснили кардинальным изменением внешних условий для российской экономики. Повышение ключевой ставки позволит обеспечить увеличение процентных ставок по вкладам российских банков, что должно компенсировать вкладчикам возросшие девальвационные и инфляционные риски. Это позволит поддержать финансовую и ценовую стабильность и защитить сбережения граждан от обесценения, заявили в Центробанке. Мера принята в связи с новыми западными санкциями против России из-за вторжения в Украину. Апелляционная коллегия Верховного суда утвердила решение о ликвидации историко-просветительского общества «Международный мемориал», которое было принято в декабре прошлого года. Жалобу на мемориал рассматривали 3 судьи, допросили свидетелей защиты, суд отказался. Те, кто пришел поддержать мемориал, не пустили в здание. У Верховного суда собрались несколько десятков человек. Заявлено защитой ходатайство о приостановлении производства по делу в связи с позицией Европейского суда по правам человека было отклонено. Школы в нескольких регионах России получили рекомендации по проведению уроков о войне в Украине, отражающие официальную позицию Кремля, сообщает «Медуза» со ссылкой на несколько учителей телеграм-каналов. В Томской области скриншот материалов опубликовал журналист Андрей Серафимов. В Московской области копию выложил телеграм-канал «Осторожно новости». Аналогичный скриншот «Медуза» получил от учителей из Калужской области. Информацию подтвердил начальник департамента общего образования Ирина Грабцевич. По ее словам, подобные рекомендации поступили во все школы области. О том, что указания получили московские школы, пишет BBC. Издание приводит несколько цитат из методички для 9-11 классов. К сожалению, есть силы, которым Россия органически ненавистна, которые сейчас делают все, чтобы развязать войну, чтобы сделать так, чтобы вы через 3-4 года были втянуты в ее убийственные жернова.
С новостями, с международными новостями был мой коллега Вадим Дубнов. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Кавказ» ежедневная информационно-аналитическая программа у микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Пятый день российского вторжения в Украину. На севере, востоке и юге страны продолжаются бои между российской армией и вооруженными силами Украины. Самой горячей точкой страны сегодня стал город Харьков. Сообщалось, что он простреливался из систем залпового огня «Град». Также поступают сообщения о погибших и раненых мирных жителях. С нами на телефонной связи из Полтавы, на прямой телефонной связи из Полтавы, журналист телеканала «Настоящее время» Аня Бровко, которая весь день следит за ситуацией на месте. Аня, что сейчас, какие приходят сообщения из Харькова, что вам сейчас известно о том, что происходит в городе?
Здравствуйте, Нана. Здравствуйте, слушатели вашего канала. Я сейчас в городе Полтава, он в 150 километрах от Харькова. Я сюда поехала в первый день, чтобы вместе со своей семьей, чтобы быть в безопасности. Но очень многие мои друзья и коллеги остались в Харькове. Я слежу за новостями по пабликам и по переписке и созвонам с ними. К счастью, есть связь, и это возможно делать. Сегодня Харьков практически целый день под обстрелами или бомбежками. К сожалению или к счастью, в снарядах и орудиях я не разбираюсь, но то, что пишут локальные СМИ, которым можно доверять, то это действительно и грады, и другие вооружения, и другие снаряды, и тревожные новости приходят сразу из нескольких районов, в основном из тех, которые ближе всего к границе с Российской Федерацией. Это Алексеевка, Салтовка, это очень большой жилмассив на окраине города. Там обстреливаются дома, люди практически не выходят из своих укрытий. Вот утром сегодня несколько моих знакомых попытались выйти в магазины редкие, которые до сих пор работают, открываются на какое-то время, чтобы пополнить запасы продовольствия, но снова
возникает... А это возможно сделать? Какова гуманитарная ситуация? Действительно сообщалось о том, что не хватает продовольствия, закрыты магазины, а в тех, которые открыты, длинные очереди. Что вы знаете?
Да, очереди действительно длинные. Мои друзья говорили, что не меньше часа приходится стоять в очередях. Это было и вчера, и сохраняется сегодня. Сейчас очень сильно помогает бизнес Харькова и волонтеры, и городские чиновники. Все вместе объединяются, создают такие вот группы взаимопомощи. Те, кто могут, выпекают хлеб. У кого, например, у пекарен нет муки, то сельхозпредприятия им подвозят, делают вот такие коллаборации, да, и развозят потом продукты по районам, развозят в том числе и метрополитен. В Харькове есть подземка, и очень многие жители укрываются именно там, буквально с первых дней войны, и туда централизованно поставляют хлеб, печенье, молочную кухню для детей и малышей, которые
вот
там
только
остались.
Что поступило срочное сообщение, что в Харькове только что прогремело 3 мощных взрыва, сообщает агентство Униан. Я хочу вас спросить, есть ли какая-либо возможность покинуть городу жителей? Я понимаю, что вы сказали, что это очень сложно, и они в основном сидят в подвалах, но тем не менее, была ли какая-то возможность даже в этой ситуации как-то помочь людям, тем, кто хочет уехать?
Вы знаете, Нана, я сейчас стараюсь вот дистанционно помочь друзьям и особенно тем, у кого есть дети, выехать в Полтаву. Это очень сложно, потому что это практически невозможно. Есть эвакуационные поезда, понятное дело, они без всякого расписания ходят, очень медленно, очень осторожно, с частыми остановками, но они есть. Но добраться из каких-либо районов до вокзала, это тоже задача со звездочкой, поскольку никакой городской транспорт не ходит, и метро работает в режиме убежища, и с помощью метрополитена добраться до вокзала невозможно. Поэтому если кто-то и рискует выехать, то это на страх и риск собственный. Тяжело.
Скажите, пожалуйста, а есть сейчас у вас связь, там есть электричество, как вы следите за всем? То есть что происходит? Эта связь постоянная, она перерывается или...
У большинства моих друзей, которые вот в разных районах города, есть и интернет, и свет, и вода. В некоторых районах отключают тепло и газоснабжение, в частности, в тех, которые подвергаются бомбежкам. Но коммунальные службы, когда есть затишье, стараются все ремонтировать. Но одна моя коллега, журналистка агентства «Интерфакс», надеюсь, она меня простит, если услышит это в эфире позже, она осталась буквально отрезана на 3 дня от всего мира, потому что у нее не было дома электричества, и она не могла зарядить телефон, и у нее не было связи. Вот сегодня починили электросети, и она смогла зарядить телефон, и мы по телефону ей рассказали вот обстановку, что где как происходит. Она не может эвакуироваться из-за пожилой матери, которая, как вы знаете, часто люди в возрасте не хотят покидать свои родные дома, и сложно с ними договориться.
Еще последний вопрос. Мы знаем, что город контролируют украинские вооруженные силы. Что известно вам?
Да, конечно. Официальные власти, председатель Харьковской областной государственной администрации, Харьковская полиция, Национальная гвардия и вооруженные силы, и силы территориальной обороны, куда записывается невероятное количество добровольцев, они контролируют ситуацию в городе. Но окраины города и населенные пункты, которые между Харьковом и границей с Россией, там ситуация тяжелее, и там часто российские диверсионные группы бывают, и полиция просит людей, несмотря на то, что комендантский час там какое-то ограниченное время длится, и днем просят не выходить на улицу, чтобы не попасть под обстрел и под артобстрел в том числе. Но российского оккупанта в Харькове не ждут и дают ему жесткий отпор. И я верю в наши вооруженные силы, верю, что
спасибо.
Скоро враг отступит.
Спасибо. Я напомню, с нами на прямой телефонной связи из Полтавы была журналист телеканала «Настоящее время» Аня Бровко.
Эхо Кавказа.
Так, пятый день российского вторжения в Украину. Пока Москва и Киев ведут переговоры на белорусской границе, точнее, закончились уже эти переговоры на белорусской границе, за населенные пункты продолжаются ожесточенные бои. Стороны приводят противоречивые данные о положении дел. Тем не менее, по мнению наблюдателей, очевидно то, что российская армия явно не смогла выполнить задачу по быстрому подавлению сопротивления вооруженных сил Украины и взятию Киева, украинской столицы. А приказ президента России Владимира Путина о приведении сил стратегического сдерживания в состоянии повышенной боевой готовности может спровоцировать новый кризис. Владимир Унанянца о ситуации вокруг Украины.
Война, день пятый. Особо ожесточенные столкновения сегодня происходили в Чернигове. В течение дня подвергался массированному обстрелу Харьков. Власти Украины сообщают о гибели мирных жителей в результате обстрела города российскими войсками с использованием реактивной артиллерии. Российская сторона отвергает обвинения в стрельбе по жилым кварталам. Между тем, в Кремле утверждают, что украинские подразделения специально размещают собственные огневые точки на крышах домов и используют мирных жителей в качестве живого щита. Об этом, в частности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Мы видим неоднократные попытки, множественные попытки использовать гражданское население со стороны украинских националистических групп, группировок, я не знаю, как их назвать, которые используют гражданское население, гражданские объекты, жилые дома, как щит, как живой щит. Это недопустимо. И наши ребята, наши военные, делают все возможное, чтобы этого не допустить.
На фоне боев весь день Украина и Россия пытались договориться об условиях прекращения огня. Делегации встретились на территории Беларуси. До начала переговоров в Киеве подчеркнули, что ключевым вопросом встречи будет немедленный отвод российских войск с территории Украины. Президент страны Владимир Зеленский, ожидавший понять, что не испытывает оптимизма по поводу переговоров, обратился к Евросоюзу с призывом в срочном порядке рассмотреть заявку Киева на прием в Содружество.
Звертаємось до Європейського Союзу.
Ми просимо Європейський Союз прийняти Україну немедленно, согласно новой специальной процедуре. Ми благодарны партнерам, которые с нами, но наша цель – быть со всеми европейцами и, самое главное, быть равными. Я уверен, что это справедливо. Я уверен, что мы это заслужили. Я уверен, что это возможно.
Я впевнений, що все це можливо.
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в ответ дал понять, что сейчас первостепенным является не членство Украины в ЕС, а более насущные вопросы.
Сегодня этот вопрос не стоит на повестке дня. Поверьте, нужно заняться более практическими вещами. Членство – это то, что требует времени. В любом случае займет много лет. Мы же должны дать ответ на ближайшие часы, а не на ближайшие годы. Ближайшие часы.
На то, что время действительно идет на часы, а не на годы, намекнул и российский президент. Владимир Путин на фоне явно идущего вразрез с планом Кремля медленного продвижения российской армии бросил на стол свой главный козырь.
Уважаемые коллеги, вы видите, что западные страны предпринимают не только недружественные действия в отношении нашей страны в экономической сфере, я имею в виду нелегитимные санкции, о которых все хорошо знают, но высшие должностные лица ведущих стран НАТО допускают и агрессивные высказывания в адрес нашей страны. Поэтому приказываю министру обороны и начальнику генерального штаба перевести силы сдерживания российской армии в особый режим несения боевого дежурства.
Просто очередная угроза или попытка переломить ситуацию путем ядерного шантажа? По словам экспертов, нынешняя ядерная доктрина России не столько проясняет ситуацию, сколько еще больше запутывает. Главный вопрос сейчас, в каком случае Москва может применить ядерное оружие. На Западе откровенную угрозу со стороны российского лидера считают попыткой одновременного шантажа и смещения фокуса международного внимания. Об этом, в частности, заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.
I think by entering this into the conversation, he did two things. He reminded everyone he's got nuclear weapons.
Думаю, начав разговор об этом, он, Путин, сделал две вещи. Напомнил всем, что у него есть ядерное оружие, которое начинает вызывать у людей беспокойство, а во-вторых, отвлек внимание от того, что происходит в Украине. Он явно хочет отвлечь внимание людей от того, что происходит на земле. И у него это получилось. В какой-то степени ему это удалось.
What is going on the ground, and he's had that, to some extent, he successfully had it.
Удалось Путину и еще кое-что – сплотить Запад, так как ни Вашингтону, ни Брюсселю не удавалось за всю историю. Даже во времена Холодной войны страны антисоветского блока были более разобщены в своем отношении к СССР, чем сегодня к России. Даже Германия впервые с окончания Второй мировой войны открыто заявляет, что намерена официально милитаризоваться. А канцлер Олаф Шольц даже нашел оправдание, позволяющее отодвинуть вину за развязывание крупнейшей в истории человечества войны на задний план.
Президент Путин должен...
Ведь именно Путин, а не русский народ, выбрал войну. Поэтому давайте скажем во всеуслышание. Эта война – война Путина. Это различие важно для меня. Потому что примирение между русскими и немцами после Второй мировой войны было и остается важной главой нашей современной истории. И я понимаю, как тяжело вынести эту ситуацию тем гражданам нашей страны, которые родились в России или в Украине. Потому мы не допустим, чтобы конфликт между Путиным и свободным миром вскрыл старые раны и принес с собой новые обвинения.
Различие между тем действительно важное. Как отмечают наблюдатели, когда один из главных пропагандистов Кремля, Дмитрий Киселев, в эфире федерального канала в главном выпуске новостей проникновенно рассказывает, как российские самолеты, подводные лодки и ракеты наземного базирования, так называемая ядерная триада, будут стирать с лица земли все неугодные страны, невольно встает вопрос об адекватности российской политической и медийной элиты.
Всего наши подлодки способны выпустить более 1500 ядерных боеголовок, что гарантированно уничтожают США и все страны НАТО в придачу. Это по принципу «зачем нам мир, если в нем не будет России?».
Похвальба Дмитрия Киселева, запомнившегося многим еще по его обещаниям превратить США в радиоактивный пепел, стала продолжением интересных мероприятий, организованных президентом России буквально за несколько дней до вторжения в Украину. 19 февраля Владимир Путин в компании белорусского коллеги Александра Лукашенко уже нажимал на красную кнопку, имитируя запуск ядерных ракет. Действо, устроенное тогда хозяином Кремля, явно ставило своей целью показать геополитическим визави, что последнее слово в украинском противостоянии Путин намерен оставить за собой, даже если для этого придется прибегнуть к запрещенному международными конвенциями оружию. И вот опять. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что Владимир Путин в шаге от катастрофы.
Я думаю, что это отвлечение от реальности, от того, что происходит в Украине. Это катастрофическая, неудачная затея президента Путина. Это не может привести ни к чему хорошему для России. Как мы на Западе постоянно говорили с самого начала, это должно закончиться.
Но Владимир Путин, видимо, по-прежнему уверен, что закончиться это должно на его условиях. К слову, одно из основных преимуществ ядерного оружия для его обладателя – это отсутствие необходимости его применения. Фактически, оружие массового уничтожения обеспечивает безопасность не применением, а угрозой применения. Это и есть ядерное сдерживание. Указан в доктрине перечень сценариев, при которых Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие. Всего их 4. Получение достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих Россию, применение против страны ядерного оружия и другого оружия массового поражения, воздействие на объекты, вывод из строя которых приведет к срыву ответных действий ядерных сил, а также агрессия против России с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства. А что считать угрозой для существования государства, решать будет нынешний обладатель российской ядерной кнопки, который каких-то 4 года назад обещал позаботиться о том, чтобы мир не пережил Россию.
Если кем-то принято решение уничтожить Россию, тогда у нас возникает законное право ответить. Да, для человечества это будет глобальная катастрофа. Для мира будет глобальная катастрофа. Но я все-таки как гражданин России и глава российского государства, тогда хочу задаться вопросом, а зачем нам такой мир, если там не будет России?
После воскресного заявления Путина, казалось бы, уже забывшего об обещании ответного, а не превентивного удара, Запад напомнил, что не только у России есть ядерное оружие. Однако повышение уровня боеготовности собственных сил сдерживания декларировать не стал. Как, впрочем, не отказался и от военной помощи Украине, о чем сообщил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
Путин has announced that he's putting Russian nuclear deterrent forces on high alert.
Путин объявил, что проводит российские ядерные силы сдерживания в состоянии повышенной боевой готовности. Я предлагаю использовать Европейский фонд мира для двух экстренных мер помощи, для финансирования поставок летальных средств для украинской армии, а также необходимого топлива, средств защиты и медикаментов. Еще одно табу пало. Табу на то, что Европейский Союз не поставляет оружие странам, ведущим войны. Да, мы это сделаем, потому что эта война требует нашего участия, чтобы поддержать украинскую армию.
Because this war requires our engagement in order to support the Ukrainian army.
В Москве на заявление господина Борреля отреагировали довольно резко, пообещав, что поставки оружия не принесут стабильности Украине. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, скорее наоборот.
Евросоюз – это объединение, которое занимает недружественную позицию в отношении нас и предпринимает меры недружественного, а называя вещи своими именами, враждебного характера по отношению к нам. Поставки оружия, вооружения, боеприпасов на территорию Украины, с нашей точки зрения, может и станет чрезвычайно опасным и дестабилизирующим фактором, который в любом случае никоим образом не будет способствовать ни стабильности на Украине, ни восстановлению порядка.
Интересно, что в российской ядерной доктрине имеется еще один весьма любопытный подпункт, позволяющий применить ядерное оружие для недопущения эскалации военных действий и их прекращения на приемлемых для Российской Федерации и или ее союзников условиях. Говоря простым языком, Москва может применить ядерное оружие, если будет недовольна предлагаемыми условиями прекращения конфликта. И в условиях происходящего в Украине заявление Путина о приведении сил сдерживания в боевую готовность – крайне тревожный сигнал. Особенно если вспомнить увлечение российского президента не только историей, но и загробной жизнью.
И мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут.
Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Голоса. За событиями в Украине пристально следят в Грузии. Серго Бригвадзе спросил тбилисцев, как они оценивают реакцию правительства Грузии на войну в Украине.
Как бы вы оценили реакцию правительства Грузии на события, развивающиеся в Украине?
Конечно, я не поддерживаю ту пассивную позицию, которой придерживаются наши власти. Понятно, что какие-то радикальные меры мы предпринять не сможем. Любые попытки Грузии оказать влияние на процессы в Украине, наверное, не возымеют никакого эффекта. Но мы должны четко зафиксировать нашу позицию в отношении нашего братского народа. Думаю, в такой ситуации неприемлемо говорить об ущербе, который будет нанесен Грузии в случае присоединения к санкциям. Лучше бы спросили о том, что им нужно сейчас, и сделали бы все, что они просят. А у нас получается отношения не на уровне государств сейчас, а на уровне общения рядовых граждан Грузии с гражданами Украины. Такая инициатива должна идти со стороны властей.
Ничего такого, чтобы противоречило интересам нашего государства, от премьер-министра я не слышала. Но я всем сердцем и душой рядом с людьми, которые всячески поддерживают Украину. Убийство невинных людей, детей никак нельзя оправдать. И мы все знаем, что Путин на этом не остановится. Многое, что он сейчас делает, не делал даже Гитлер.
Реакция властей Грузии на события, развивающиеся в Украине, очень позорная. В первую очередь, я так думаю, от того, что они отказались присоединяться к санкциям против России. У меня есть знакомые украинцы, перед которыми мне пришлось извиняться после известного заявления, сделанного Гарибашвили. Грузия обязана быть намного более активной в поддержке Украины во время этой войны. Если наши власти боятся отправлять военные грузы, то могли бы отослать побольше гуманитарной помощи, медикаментов и так далее. И не было бы ничего ужасного в том, если бы отправили бронежилеты и каски, например.
Достаточно сложный вопрос. Когда рядом с тобой находится страна-оккупант, у тебя нет возможности и роскоши принимать эмоциональные решения, тем более находясь в должности премьер-министра. В реальности Грузия сейчас на стороне Украины, но наши власти ведут себя осторожно и делают осторожные заявления. Мне кажется, это в какой-то степени правильно, поскольку в первую очередь они должны думать о безопасности своей страны.
Что можно сказать об этом феномене? Риторика Гарибашвили, стоящего в сторонке от сплотившегося сегодня всего мира, это не что иное, как преследование своих личных мелких интересов. Это позиция маленького запуганного человечка, который считает, что санкции против России затронут его хозяина, Бедзина Иванишвили. Он использует фразы, чтобы ни в коем случае не обидеть Россию, напавшую на суверенное государство, и свидетелем этому был весь мир. Грузия должна была присоединиться к санкциям. Я считаю, что наш премьер принял неправильное решение. Это было негуманно, как минимум потому, что в 2008 году в Грузию прилетел президент Украины, и это в то время, когда наши аэропорты бомбили. Конечно, мы должны были поддержать наших украинских братьев. Тут элементарно должен был сработать человеческий фактор. И вообще, наши власти очень недальновидны. Если они сейчас боятся нанести урон нашей экономике, отказавшись от присоединения к санкциям, то могли хоть подумать о том, какой вред это принесет Грузии в долгосрочной перспективе.
Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут. В Сухумицке на Бали на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит мой коллега Вадим Дубнов.
Грузия готова принять беженцев из Украины. Об этом заявил министр экономики и устойчивого развития страны Леван Давидашвили на брифинге после заседания правительства. Как пишет агентство новости Грузии, он отметил, что гуманитарная поддержка граждан Украины является для Грузии приоритетом. Правительство обещает продолжить бесплатно размещать застрявших в Грузии украинских туристов в гостиницах. Кроме того, после консультации с властями Почта Грузии объявила, что будет бесплатно отправлять в Украину посылки с гуманитарной помощью от физических лиц. Грузинская телекоммуникационная компания Silknet владеющий крупнейшим в стране оператором мобильной связи GSL и фиксированной телефонной сетью, сделал бесплатными звонки в Украину. Кроме того, по словам Давидашвили, в качестве помощи Украину планируют направить продовольствие и другие товары, произведенные в Грузии. С этой целью начата коммуникация с бенефициарами правительственной программы Минэкономики. Вооруженные силы самопровозглашенной Республики Абхазия приведены в боевую готовность в связи с проведением плановых военных учений. Об этом сообщает агентство Абсны Пресс со ссылкой на Минобороны. Как сообщил глава Абхазского военного ведомства Владимир Ануа, проводятся плановые мероприятия. Вооруженные силы Республики Абхазии готовы к выполнению задач по предназначению, говорится в сообщении. Ранее абхазский лидер Аслан Бжани подписал указы о признании Донбасских сепаратистских республик ДНР и ЛНР. Бжани также дал поручение привести усилия боевую готовность специальное подразделение Службы государственной безопасности, вооруженных сил и МВД в избежании провокаций со стороны Грузии. 2 марта на Цхинвальской театральной площади пройдет митинг в поддержку политики президента России Владимира Путина. Об этом сообщили в Юго-Осетинской партии «Единая Осетия». Центральный комитет РПП «Единая Осетия» обращается ко всем политическим партиям, общественным организациям и гражданам республики прийти на митинг и поддержать все принятые решения президента Российской Федерации Владимира Путина по Украине, отметили организаторы митинга. «Единая Осетия» – правящая партия самопровозглашенной республики Южная Осетия и лидер-спикер парламента Алан Таддаев. Национальная комиссия по регулированию энергетики и водоснабжения выявила нарушение в работе электрораспределительной компании «Теласи» и оштрафовала ее на 75 тысяч лари. Сегодня Национальная комиссия представила итоги проверки компании «Теласи» и «Телмико», начавшись месяц назад за жалобы жителей Тбилиси. Оппозиционная партия Грузии «Стратегия Гмышинэбеля» требует от Национальной комиссии по телекоммуникациям Грузии запретить вещание в стране российских государственных каналов. Как заявил сегодня на пресс-конференции депутат Паата Манджгаладзе, Россия осуществляет открытую военную агрессию против Украины. Эта агрессия началась давно, и ее целью также является Грузия.
Новости представил Вадим Дубнов.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Кавказ», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Грузия не спешит присоединяться к антироссийским санкциям. Члены Кабмина страны мотивировали свое решение национальными интересами, обвинив оппозицию в их предательстве. Реакцию экспертов и оппозиции на решение власти выслушал Ираклий Рагвелидзе.
Большую часть сегодняшнего заседания правительства премьер-министр Ираклий Карибашвили посвятил анализу геополитической ситуации вокруг Грузии и Украины. В этом направлении необходимо проявлять, цитата, «максимум осторожности, так как санкции не являются эффективным средством сдерживания России», конец цитаты, констатировал чиновник.
Объем экспорта в РФ за последние несколько лет превысил 3 миллиарда долларов. И не забываем, что в России проживает 1 миллион грузин, и в среднем годовой объем денежных переводов составляет около 500 миллионов. То есть за последние годы в Грузию из России нашими гражданами были перечислены порядка 3 миллиардов долларов. За последние 7-8 лет получается более 12 миллиардов. Итак, у меня вопрос. Если речь идет о введении санкций, и когда от этого пострадает практически все население, тысячи виноделов, экспортеров, фермеров, все вовлечены в этот процесс. То есть чего оппозиция просит? Ввести санкции против своего же народа? Кто пострадает от этого всего? Пострадает наше население, наши люди. Мы с сочувствием относимся к интересам других стран, но мы в первую очередь должны защитить нашу страну и людей.
Объяснился премьер. Грузия не собирается перекрывать воздушное пространство с Россией. С разъяснениями по этому поводу на брифинге выступил вице-премьер Леван Давиташвили.
В нашем случае, когда перекрыты все воздушные пути в европейском направлении для наших соседних и дружественных стран, перелет через Грузию остается единственной связью с Россией. Мы осторожно относимся к этому вопросу и обсудим его после консультации с нашими соседними странами.
Возмущению оппозиции не было предела. На специальном брифинге в офисе нацдвижения председатель партии Ника Мелия назвал коллаборационисткой позицию властей, призвал население к активному протесту.
На фоне того, когда весь цивилизованный мир накладывает санкции на Россию, Грузия плывет против течения. От нашего имени сегодня глава правительства отказался от исторического выбора грузин, и мы должны определить, кого представляем мы и кого представляет господин Гарибашвили. Думаю, он не представляет никого, кроме интересов России. Он не стоял с Шольцем, Зеленским, Байденом, Джонсоном. Он стоял с Лукашенко, Кадыровым и Путиным. И это факт. Он представляет точную копию Серго Орджоникидзе. Пройдут годы, и все в этом убедятся. Мы соберемся на проспекте Руставели, чтобы сказать, что не согласны с тем, чтобы премьер говорил от нашего имени.
Заявил Мелия. Впрочем, правительства настаивают, что руководствовались здравым смыслом. По словам главы МИД Давида Залкалиани, Грузия остается верна западному вектору развития. Однако в вопросе присоединения к санкциям необходима максимальная осторожность, чтобы не навлечь гнева России.
Санкции носят сдерживающий эффект. Я хотел бы напомнить обществу, что в 2014 году, когда Ираклий Гарибашвили был премьер-министром, Грузия присоединилась к санкциям против Крыма. И эти санкции продолжаются каждый год, и мы никогда не отступали от них. Но когда речь заходит об индивидуальных санкциях, введенных в отношении отдельной страны, возникают риски. И я обсуждал эти угрозы с нашими европейскими и украинскими коллегами. Мы не меньше патриоты, чем кто-либо. Но почему вы, оппозиция, считаете, что ответственное правительство не должно учитывать угрозы, от которых нас отделяет всего 40 километров? Им, России, не нужна дополнительная мобилизация. Они здесь. Результат их оккупации виден с шоссе. Потребуется несколько минут, чтобы перевернуть Грузию с ног на голову. Неужели вы думаете, что у нас нет информации о том, что они собираются делать? С Запада предостерегают, что Грузия может стать следующей. Это основано на определенных угрозах и ожиданиях. Поэтому мы не хотим повторения в Грузии ситуации 2008 года.
Подчеркнул министр. На фоне политических диспутов экономисты высказывают осторожные прогнозы влияния на Грузию последствий сокращения экономик России и Украины. Санкции, введенные в отношении российской экономики, окажут прямое влияние на грузинскую, убежден профессор университета Кавказа Акаки Цумая.
Россия является вторым торговым партнером Грузии, поэтому санкции затронут и Грузию. Мы экспортируем на российский рынок, а также покупаем много товаров из России. Денежные переводы – одна из ключевых тем, которая будет проблематичной, так как если российская экономика сократится, это, очевидно, скажется на работающих там людях. В целом, спустя короткий промежуток времени нас ждут потрясения, соизмеримые с последствиями эмбарго, введенными Россией в 2006 году. Но, как и тогда, у нас остается возможность диверсифицировать нашу экономику.
Что касается перспектив обменного курса лари на фоне санкций, введенных в отношении России, Цумай отметил, что будет трудно сделать прогноз по этому вопросу. В течение дня грузинский лари подешевел в отношении доллара на 2%. Впрочем, по мнению экономистов, многое будет зависеть от ситуации на рынке. В случае возникновения ажиотажа лари продолжить обесцениваться, говорят экономисты. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Власть Грузии, по мнению нашего блогера Тенгиза Аблотия, почти добилась своей цели превратить страну, ее в страну, которую никто не замечает. Взгляды из Тбилиси в нашем эфире.
Итак, кооперативный ничтожество, управляющий ныне Грузией, добился таки своего. Его заметили и вельможно похвалили за хорошее поведение, за демонстрацию полного отсутствия малейших понятий о таких никчемных и совершенно лишних вещах, как честь и достоинство. Пришел праздник на их улицу. Их поздравила сама Маргоша Симонян. Ребята, Грузия выздоровела. А еще целый товарищ Косачев, который заявил, что Грузия не хочет таскать каштаны из огня для чужого дяди. А заодно все российские телекомпании, компании и СМИ, также ряд депутатов Госдумы. Ну, правда, сам Путин не осчастливил их своим августейшим вниманием. Ну да ладно, не все сразу. Вот дела творятся. Это надо же, какой в России сейчас дефицитное проявление верноподданнических чувств, такой кризис в отношениях со всем миром, что заявление о том, что Грузия, исходя из интересов населения, не присоединится к международным санкциям, вызвало коллективную эйфорию. Мы действуем прагматично, гордятся собой мечтуны, не понимая, однако, что прагматизм это не здесь и сейчас, а сегодня, завтра и надолго. В их представлении прагматизм – это снова привязать Грузию к экспорту в Россию. Это совершенное безумие, так как за прошедшие 20 лет это направление наглядно продемонстрировало свою ненадежность. В действительности прагматизмом был бы полный отказ от попыток увеличения экспорта в Россию, как это было до 2013 года. Но то с точки зрения нормальных людей, а для мечтунов все просто. Здесь и сейчас экспорт в Россию приносит легкие шальные и большие по местным меркам деньги. Что будет завтра? Вот пусть это завтра и настанет, а потом поговорим. Грузинская мечта – это не надо злить Путина, отлитая в бронзе. Грузию заполонили пророссийские организации, которые все более и более активны. По идее, этот вопрос надо бы решать. Но среднестатистический мечтун падает в эпилептический приступ. Как вы хотите разозлить Путина? Российские пропагандистские ТВ источают яд из всех кабельных сетей. Давно пора их прикрыть, но среднестатистический мечтун снова запасается подгузниками. Как вы хотите разозлить Путина? Грузинские власти не впускают в страну российских оппозиционеров, что само по себе возмутительно. Но среднестатистический мечтун, ну вы, наверное, уже поняли. Да и еще по поводу прагматизма. Историю не пишут с калькулятором в руках. Когда в 93-м году украинские военные корабли вывозили грузин из осажденной Абхазии, это было крайне непрагматично. Ну действительно, зачем украинцам было напрягаться ради Грузии? Когда украинские добровольцы воевали в Абхазии, это тоже было совсем непрагматично. Убить же могли, да еще ради каких-то грузин. Глупо и неумно. Ни один калькулятор не справится. Когда украинцы в 2008 году поставляли нам оружие, это тоже было непрагматично. Когда Джордж Буш в том же 2008 году послал в Черное море американский 6-й флот, это тоже было непрагматично. Путин ведь мог тогда разозлить. В общем, если все в мире мыслили в рамках прагматизма в понимании наших ничтожеств, то уже никакой Грузии бы в природе не существовало. Ну, кому я это объясняю? Грузинская мечта – это вирус, который потихоньку ослабляет страну. Их идеология – мы маленькая, глупая, деревенская нация, не трогайте нас. приносит свои результаты. Грузия действительно становится маленькой, глупой деревенской нацией, которую никто не трогает, ибо кому и зачем она нужна. Самым страшным последствием ее правления является триумф безразличия и равнодушия невероятных масштабов. Большинство грузин просто перестали вообще на что-либо реагировать. Нация, которая 10 лет назад протестовала по поводу и без повода, сегодня вообще утратила способность чему-либо возмущаться. Сторонники грузинской мечты – это особые, как будто выведены в результате изощренного социального эксперимента под вид, который характеризуется полнейшим безразличием ко всему на свете. Их ничего не беспокоит, ничего не возмущает. Впрочем, это не важно. Грузии нет нужды что-либо доказывать Украине или остальному миру. Гостиницы, которые предлагают бесплатное проживание застрявшим в Грузии украинцам, рестораны, которые предоставляют им бесплатное питание, клиники, которые готовы лечить украинцев за свой счет. Вот это Грузия, а не мелкий торгаш и его лакейское окружение. Двое простых грузинских моряков, колоритно посылающих российский корабль, мгновенно ставшие звездами интернета. Вот настоящая Грузия. И, конечно, сотни грузинских добровольцев, которые прямо сейчас стоят на позициях вместе с украинцами. Вот это настоящая Грузия, а не мечтуны, традиционалист, поповское отродье и весь остальной балласт. Ну и в конце, конечно, пару слов про Украину. Как же без этого? Не поймите меня неправильно, но где-то как-то я по-белому завидую украинцам. Это, наверное, глупо и совсем уж непрагматично. Их убивают, их страну рушат, их будущее на волоске, а я завидую. Завидую, потому что украинский народ не прячется по кустам, не бегает с калькулятором в руках и не мечтает стать невидимкой, чтобы Путин не заметил, а держит в руках коктейль Молотова и воюет с поганой ордой. Завидую, потому что именно так формируются выдающиеся нации. Украина, которая всего каких-то 10-15 лет назад была разрозненной как рис с непонятной идентичностью, сегодня превращается в нацию с большой буквы. Завидую, потому что сейчас Украина пишет мировую историю и творит свое собственное будущее, в которое лично я сейчас верю больше, чем когда-либо. Неважно, что будет здесь и сейчас. Сможет ли кремлевский маньяк добиться военного превосходства на поле боя? Что, конечно, вполне возможно, но не имеет особого значения. Подчинить Украину он себе не сможет. Никаких убогих медведчуков на это не хватит. И рано или поздно грязным оккупантам, поджав хвост, придется оттуда бежать. Завидую, потому что вижу совершенно потрясающее единение, организованность, слаженность, страсть, пассионарность и огонь в глазах. Вот что важно. А мечтуны? А что мечтуны? Рожденный ползать летать не может. Да что там летать? Для него даже ходить проблема. Он же ползать рожден.
Это был взгляд из Тбилиси нашего блогера Тенгиза Аблотия. Наступление на Украину происходит из территории Беларуси. Сотни жителей этой страны накануне вышли на спонтанные акции протеста, несмотря на массовые репрессии, развернутые против них. Обозреватель белорусской службы «Радио Свобода» Юрий Дракохруст об отношении к российскому вторжению в Украине.
В общем-то, реакция была достаточно сильной. Именно в день референдума тысячи людей в разных городах Беларуси, не только в Минске, вышли на улицы с антивоенными манифестациями. Причем, поскольку люди приходили на избирательные участки в день референдума, то на некоторых участках фактически возникали такие стихийные, спонтанные антивоенные митинги. Общая цифра вот вчера по стране было задержано 800 человек. И это при том, что в Беларуси продолжается жесточайший террор. Людей арестовывают за флаги, людей арестовывают за носки не тех цветов, людей арестовывают за то, что они чуть ли не два года назад участвовали в протестах, и тем не менее люди вышли, и люди высказали свое отношение к происходящему и к тому, что Беларусь, в общем, оказалась втянута в это преступление, в эту агрессию, пусть и косвенно, но все равно втянута. И люди говорили о том, что белорусы не должны воевать с украинцами, не должны ехать на эту войну.
Рассказывал обозреватель белорусской службы «Радио Свобода» Юрий Дракохруст. Почти 100 беженцев из Донбасса, в большинстве своем дети, разместились в эти дни в Абхазии. Наш постоянный сухумский автор Виталий Шерри рассказывает о том, как местные жители стараются им помочь.
В пятницу 25 февраля во второй половине дня сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям Абхазии доставили в сухумскую тургостиницу «Айтар» беженцев из Донбасса. Из 93 жителей Донецкой и Луганской народных республик было 49 детей, один пенсионер, остальные женщины. И уже на следующий день в абхазском сегменте соцсети Facebook распространилась информация о том, обувь какого размера нужна мальчикам и девочкам, поселившимся в Айтаре, какие нужны детские коляски для младенцев, ведь собирались семьи, бегущие от войны, в спешке. Необходимые вещи были среди населения быстро найдены, после чего появились благодарственные комментарии. Сегодня мы поговорили с уполномоченным по правам ребенка в Абхазии, директором культурно-благотворительного фонда «Ашана» Мактиной Джинджолия. Она рассказала.
Инициатива, как уполномоченного по правам ребенка, когда я узнала, что беженцев более 70% это дети, я решила встретиться, узнать, какие есть нужды, да, у детей. А вот я буквально на второй день с утра, после их размещения в Айдаре, мы встретились с представителями беженцев, а и узнали, какие у них есть нужды. А в основном они просили жаропонижающие таблетки, сиропы, подгузники, одежду, обувь, первой необходимости. Все, что касается именно медицинского характера, фонд «Ашана» взял на себя. Это вот детские каши, лекарства, подгузники, все необходимое в тот же день силами и средствами фонда «Ашана» было закуплено и привезли им. Они попросили о том, сказали о том, что пятеро из детей хотят пойти в школу. То есть правительство взяло на себя решение этого вопроса. В тот же день объявило сбор в социальных сетях о том, что необходимы коляски, одежда, обувь. Неравнодушные люди, как по мне, сами приносили в офис. Я лично привезла, оставила. На сегодняшний день все чаяния, нужды беженцев закрыты. Единственное, вот сегодня буквально была на связи, о чем они попросили. Или они организовывают зону игровую для детей, так как я уже сказала, выше большое количество детей среди беженцев. Они просили погремушки, игрушки для девочек и мальчиков, чтобы они могли организовать им досуг.
Ну, а в школу пойдут, да? Вот?
А пятеро просили, да, такую возможность, чтобы пойти в местные школы. Остальные сказали о том, что они надеются, что их пребывание в Абхазии, хоть и Абхазия очень гостеприимно и прекрасно встретила. Надеется, что пребывание будет недолгим, и они скоро вернутся домой.
Кто ее знает?
Да, ситуация неоднозначна.
Аэля Хагба, председатель комитета по делам молодежи и спорту администрации Сухума, дополнила.
Просто поручили коляски найти малышам. Там детишки были, ну, новорожденные.
Потому что это спешно пришлось эвакуироваться.
Да, наверное, да. Там малыши 2 месяца, 5 месяцев.
Вчера, в воскресенье, Айтар посетили сотрудники торгово-промышленной палаты Абхазии. Представители ТПП привезли ребятишкам фрукты и сладости. Руководство Айтара попросило их помочь с организацией досуга маленьких гостей. Сотрудники ТПП закупили для детей альбомы для рисования, книжки, раскраски, карандаши, фломастеры, мячи, бадминтонные ракетки и многое другое, чтобы развлечь детей, пригласили и аниматоров. Мы в Абхазии 30 лет назад тоже пережили войну, пишут многие абхазские интернет-пользователи. И нам ли не знать, что это такое? Конец цитаты. Все желают скорейшего установления мира, прекращения кровопролития в Донбасских республиках и на Украине. Но если одни собирают гуманитарную помощь для беженцев, есть и такие, кто решил помочь ЛДНР в боях. Считаю, что именно так приблизит мир. На сайте Айяра была опубликована фотография 7 бойцов полной амуниции и текст к ней. Наш отважный Рауль. В эти тревожные дни на защиту мирного населения Донбасса отправились и абхазские добровольцы. Заместитель председателя РОО Айтгелера Рауль Харабуа, один из тех, кто выполняет поставленные задачи в зоне боевых действий. Конец цитаты. Вчера вечером было опубликовано заявление РОО ветеранов Отечественной войны народа Абхазии Аруа. В поддержку наших союзнических отношений с Россией и неурегулированностью отношений с Грузией считаем необходимым и своевременным рекомендовать президенту Аслану Георгиевичу Бжане провести учения с целью проверки мобилизационной готовности резервистов вооруженных сил Абхазии, провести проверку боеготовности всех родов войск вооруженных сил Абхазии. Виталий Шаря, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Продолжаем тему изучения о неожиданных опасностях и проблемах, которые несет Абхазия война в Украине. Взгляды Сухуми в нашем эфире.
Война в Украине отвлекла внимание абхазской общественности от внутренней ситуации в стране. У людей вмиг поменялось отношение ко всему происходящему. Мы перестали обращать внимание на бытовую неустроенность, постоянное отключение света, забыли про пандемию, и даже любимая забава абхазского электората – выборы, кажется, интересует теперь только самих кандидатов и их ближайшее окружение. В социальных сетях идут баталии сторонников и противников военной интервенции России. Блогеры живо реагируют на противоречивую информацию о событиях в Украине, которую получают из разных, не всегда достоверных источников. После заявления Путина об особом режиме боевого дежурства ситуация еще больше накалилась. В Абхазии никому не надо объяснять, что значат подобные заявления. Островком спокойствия и безучастности остается только руководство Абхазии, которое совершает формальные действия. 21 февраля президент сделал заявление, которым поддержал признание ЛНР и ДНР России. Спустя 5 дней он подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР. Глядя на сайт главы государства и главнокомандующего вооруженными силами республики, можно подумать, что Аслан Бжания все еще не вышел из состояния Нового года и забыл, что он возглавляет не нейтральную Швейцарию, а весьма неблагополучную Абхазию, в которой и без войны было все сложно. Возможно, он ориентируется на абхазскую новостную ленту, которая, как и он, выпадает из существующей реальности и выглядит достаточно благо. Шахматные турниры, спортивные и культурные достижения, реклама кандидатов в депутаты парламента и так далее. Или, опять же, на свой сайт, в котором сплошные поздравления и ничего не свидетельствует о вызовах, с которыми столкнулась страна. Стремительно подскочили цены на товары и услуги, на табло банков высвечиваются запредельные курсы валют. И, судя по всему, сверхдоходы от курортного сезона, которыми так гордится наша власть, все равно, что мертвому припарке. Я не намерена давать оценку глобальному геополитическому противостоянию и прогнозировать, чем оно закончится. Ничего хорошего не будет в любом случае. Ни одна интервенция, а их только в 21 веке был с десяток, не заканчивалась миром. Но мое недоумение, как все уже, наверное, поняли, связано с поведением родного руководства, то есть с отсутствием какой-либо реакции со стороны правительства на возникшие угрозы, на санкционные меры, предпринятые странами Европы и США в отношении России. Ни для кого не секрет, что экономика Абхазии, которая находится в рублевой зоне, полностью зависит от российской. Это и финансовая помощь бюджету, и пенсии, и зарплаты, и инвестпрограмма, направленная на восстановление инфраструктуры и многое другое. Так как российская экономика уже несет серьезные потери, то несложно догадаться, что эти же проблемы в квадрате или кубе ожидают и Абхазию, что приведет к обнищанию большей части населения, к снижению уровня жизни. И я продолжаю удивляться, что в этих условиях руководство страны даже не пытается обратиться к народу, предпринять какие-то меры, к примеру, в социальной или банковской сфере. При огромном количестве помощников и советников президента общество не слышит никаких рекомендаций или даже успокоительных слов для людей, которые не понимают, чем обернется для них сложившаяся ситуация. На пороге весна можно было бы хотя бы примитивно призвать людей возделывать свои участки, сажать овощи, кукурузу, выращивать скотину. Ничего подобного. Все, чем обеспокоены в правительстве, гармонизации законодательства между Абхазией и Россией и наполеоновскими планами по восстановлению аэропорта и всеобщей газификации страны. Но помимо экономической стороны вопроса, в конце концов, мы уже не раз проходили через серьезные испытания и войной, и блокады, возникают и вопросы, связанные с безопасностью страны и народа. И здесь первый по значимости – охрана государственной границы с Грузией. Все же понимают, что реакция грузинской общественности на Россию интервенцию означает лишь ненависть к России, а не захлестнувший наших агрессивных соседей пацифизм. Напомню, что по поводу грузинского вторжения в Южную Осетию или Абхазию никаких акций протеста на площадях Тбилиси не происходило. Все было совсем наоборот и в 91-м, и 92-х годах, и позже. Но похоже, что такие опасения испытывают только простые люди. С первых дней войны в Украине абхазские блогеры требуют от власти приведения вооруженных сил в боевую готовность, закрытия государственной границы с Грузией, переговоров с Россией, которая теоретически может перебросить своих пограничников с Абхаза грузинской границы в Украину. Поэтому ветеранская организация АРО официально призвала президента выйти из состояния анабиоза и принять меры безопасности, обозначить места для укрытия гражданских лиц и методы оповещения населения в случае угроз, объявить о мобилизации резервистов вооруженных сил и перевести на казарменное положение вооруженные силы и часть резерва. Сегодня, после рекомендации ветеранов войны, Министерство обороны сообщило, что оказывается, в связи с плановыми учениями, специальные подразделения вооруженных сил переведены на особый режим несения службы еще 21 февраля. Остается надеяться, что до конца нынешнего дня наш верховный главнокомандующий выполнит все остальные требования ветеранов войны, пусть даже задним числом, которые, насколько мне известно, не дожидаясь приказа военных начальников, уже достали оружие и подготовились к мобилизации. Видимо, в нашей стране люди не утратили способность принимать решения, не дожидаясь указов сверху. И это единственное, что вселяет надежду в мире, расколовшемся на две части. Специально для их Кавказа и Сидачане из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.